Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 29 января 2018 года. Предыдущее и будущее. Вопрос. Почему нельзя общаться напрямую с Творцом? Почему нужен какой-то посредник в виде учителя? Ответ. На самом деле это не посредник, а твое предыдущее состояние. Дело в том, что все творение представляет собой разбитую систему, которая начинает исправляться по непрерывной цепочке, от самого маленького, почти неповрежденного элемента, к более сложным. Предыдущий элемент всегда передает все свои знания, накопления, свою связь следующему элементу. Поэтому так происходит, что мы всегда связаны по цепочке со своими учителями и становимся преподавателями для следующих поколений. Вопрос. Если учитель – это мое предыдущее состояние, то кто тогда мое будущее? Ответ. Будущее – это ты сам, пока ты продвигаешься в духовном. А потом это твои ученики. Те, кто по ступеням разбитой системы, должны исправляться после тебя. Они или находят тебя при жизни, или каким-то образом духовно связаны с тобой после смерти. Из урока на русском языке от 1 октября 2017 года.
Радиоверсия.
Записаться в книге жизни. Раскрывая самый маленький свет, минимальную область в духовном мире, мы через нее уже связываемся со всем духовным строением, со всеми мирами, всеми процуфим и сферот, вплоть до мира бесконечности. Только эта связь пока неосознанная. Ведь в каждой, даже самой малой мере раскрытия, обязаны присутствовать 5 частей, через которые у нас есть связь со всеми 5 мирами и в итоге с 4 стадиями прямого света, поскольку все исходит оттуда. Невозможно исправить самую маленькую деталь внизу, если ее молитва, ман, не поднимается наверх до малхут мира бесконечности, обрабатывается в 4 стадиях прямого света, где начало творения и его конец, и оттуда спускается к нам вниз. Это называется сделать запись в высшем мире, в книге жизни. Из урока по статье «Предисловие к книге Зоар» 23 января 2018 года.
Радиоверсия.
Отрывки из урока 26 января 2018 года. Часть 2. Нас держит ради нашей миссии. Евреи могли избежать катастрофы, ведь нет другой группы, которая была бы связана с Творцом, кроме народа Израиля. Поэтому добро и зло могут нисходить сверху только через народ Израиля, который служит связующим каналом. Нет другого источника. Если народ Израиля не создает этот канал, не проводит свет правильно, то весь мир страдает. И вследствие этого мир обвиняет евреев, ведь инстинктивно, внутренне чувствует, что они скрывают от мира источник изобилия. Поэтому народы мира обвиняют евреев во всех своих бедах. Они не знают почему, но инстинктивно чувствуют, что виноваты евреи. И это действительно так. Согласно строению мира, евреи виноваты в том, что в мир не попадает порция высшего света, которая должна в него прийти. Бааль Сулам пишет в предисловии книги Зоар, что избавление Израиля и все его величие зависит только от изучения книги Зоар и внутренней части Торы. И наоборот, все разрушения и все падения сынов Израиля только вследствие того, что оставили они внутреннюю часть Торы и принизили ее значение до самого низкого уровня. Конец цитаты. Так происходит всегда, и особенно в наше время эпохи Машиах, на последнем этапе исправления. И разумеется, сейчас раскрывается самый большой эгоизм. И если не потянуть к нему свет, возвращающий к источнику, то раскрываются войны, несчастья, глобальные проблемы, эпидемии во всем мире. Тогда весь мир обращается к Израилю и требует от него выполнить свою миссию. И это интуитивное требование справедливо. Уже в ближайшие годы израильтяне будут встречать такое негативное отношение в мире, чтобы бояться выезжать за границу. И такое отношение будет отовсюду. Не будет места, где можно будет скрыться. Мы везде будем чувствовать, что нас ненавидят и не желают видеть. Это будет больше проявляться даже не во внешних, а во внутренних претензиях. Будто люди недоумевают. Что вы тут делаете? Вам нет места в мире. И действительно, согласно своим внутренним свойствам, евреи относятся к высшему миру. Но если мы не проводим этот посыл из внутреннего во внешнее, то для чего живем? В таком случае в нас нет необходимости. И отсюда пробуждается желание нас уничтожить. Уничтожить наши тела за то, что они не проводят свет из внутренней части, связанной с высшим миром, через тела, связанные с нашим миром. Мы не делаем из себя канал для света и таким образом наводим на мысль очистить от нас мир. Ведь наше присутствие в мире приносит только проблемы. Если мы не проводим в мир свет, значит затыкаем канал и приносим тьму. Вскоре мир начнет разрывать всякие связи с Израилем. К сожалению, это должно случиться, ведь не видно, чтобы народ Израиля согласился с необходимостью изучать книгу Зоар и внутреннюю Тору, то есть Каббалу. А без этого мы не можем служить каналом для света, и потому лишние на этой земле. Такое отношение почувствует каждый еврей в мире, где бы он ни находился, потому что оно исходит из глубин природы, будто произрастая из земли. У мусульман в Коране написано, что даже камень будет кричать: «Смотрите, за мной прячется еврей, убейте его!» И если мы будем пренебрегать своей миссией, то так и случится. Поэтому нужно распространять знания Каббалы всеми возможными путями. На ежегодном международном конгрессе Каббалы будет объясняться цель творения, процесс исправления, миссия народа Израиля. Я не хочу пророчить несчастье, но евреи Америки получат очень сильный удар, если не изменится. К сожалению, он уже начинает материализоваться, и не нужно быть пророком, чтобы его предвидеть. В Америке живет половина мирового еврейства, и если они и дальше будут продолжать вести себя как сейчас, то их не ожидает ничего хорошего. Евреи в Европе, и особенно в Германии, тоже когда-то пренебрегали внутренней Торой. Евреи до сих пор существуют только благодаря предназначению, которое должны выполнить. В мире жили гораздо более многочисленные народы, которые исчезли. Нас держат ради нашей миссии. Евреи выступают против изучения книги Зоар, потому что они вышли из разбиения. Отсюда проистекает неприятие внутренней Торы, книги Зоар, науки Каббала. После разрушения храма все упали из любви к ближнему в беспричинную ненависть, и это порождает ненависть к науке Каббала. Войны Машиаха будут вестись именно за это, как вынудить евреев начать меняться. Если они изменятся, то этим склонят весь мир на чашу оправдания. Во все времена книга Зоар считалась основой народа Израиля, но сегодня так уже не думают. Произошло падение поколений. Идет внутренняя духовная война, поэтому нам надо организовать правильную связь с Творцом против всех поднимающихся эгоистических сил. только через связь с Творцом мы сможем произвести в мире изменения и думать не о себе лично, а о работе Творца, знания которой нам нужно провести в мир. Это очень неспокойный процесс, но в нем все зависит от слияния с Творцом. Если над всеми раскрывающимися проблемами мы будем все больше прилепляться к Творцу, то этим разобьем все эгоистические силы, клепот. Из урока по статье «Предисловие книги Зор» от 26 января 2018 года.
Радиоверсия.
Отрывки из утреннего урока 29 января 2018 года. Из урока по подготовке к Конгрессу. Цель творения – привести нас к уровню Творца и такому же совершенству, как у Него. Для этого нужно включать в себя оба состояния. Разобщение, то есть изгнание, разбиение, крушение храма, которое называется фараон или Амалек, и состояние совершенства, которое называется Творец, свет, отдача и любовь. Если творение включит в себя два эти полярно противоположных свойства, то постигнет все творение как преимущество света и тьмы и поймет замысел творения, намерение Творца создать его и привести к конечному исправлению. Невозможно ничего понять по одному конечному результату, поэтому нам нужно сопоставить конечный замысел с началом творения. И так мы выясним свое состояние. Два подхода к выяснению состояния творения. Первое. Каждый видит творение из своего желания насладиться и должен приложить все усилия, чтобы связать себя с тем, что представляется ему внешним, далеким для его эгоизма. Второй подход. Я смотрю на мир словно сквозь разбитые очки, и потому вижу его весь разбитым, разделенным на множество частей. Но я понимаю, что этот пазл существует только в моем испорченном зрении, а на самом деле все соединено в одно целое. Есть лишь одна картина, одно творение, наполненное одним Творцом, и нет ничего кроме этого. Каждый раз, когда я вижу какое-то разбиение, я поднимаюсь над ним, ведь его нет. Это разбиение в моей зрительной системе. Поэтому я тут же возвращаю себя к совершенству, к слиянию. Таким образом, я все время нахожусь в состоянии совершенства и забочусь о том, чтобы сохранить его. Находиться во все более усиливающемся совершенстве – это значит каждый миг изо всех сил умножать свою любовь. Хотя пребываешь в совершенстве и не чувствуешь никакой потребности продвигаться. Твое эгоистическое желание не подталкивает тебя выйти из этого состояния, ведь оно приятное. Но если ты задержался в нем хоть на мгновение, это уже клепа. Поэтому ты обязан каждый миг раскрывать новые усилия и обновлять свою любовь практически. Ни в древнем Вавилоне, ни в Египте не было ничего плохого, кроме одного. Не было ответа на вопрос «Зачем я живу?». Этот вопрос отравлял нам всю жизнь, и ради него мы вышли из Египта, ведь он направлял нас на Творца, который был его причиной. Постичь смысл жизни возможно только постигнув ее источник, то есть Творца. Поэтому, когда этот вопрос раскрывается в мире в наши дни, мир все больше направляется высшим управлением на раскрытие высшей силы. В египетском изгнании мы видим, что невозможно достичь цели жизни, ее смысла, находясь в своем желании насладиться. Мы обязаны из него подняться, и поэтому сбегаем из-под его власти. Мы ощущаем темноту из-за того, что у нас нет отдающих желаний. Но это нереально ощущать такой недостаток, поэтому мы хотим, чтобы он раскрылся в нас благодаря свету, возвращающему к источнику. Все наши действия направлены на пробуждение света. сказано: «Я создал злое начало и в придачу Тору, потому что ее свет возвращает к источнику». Тора возвращает к добру, то есть к отдаче и любви. А тьма – это моя неспособность отдавать другим. Мы находимся в Египте 400 лет для того, чтобы только понять, что не способны выйти из этой тьмы, не способны соединиться. Сбежать из Египта – значит убежать от неумения объединяться. Ведь кроме этого, в Египте все есть, все богатство и добро, вкусы и наполнение. Есть все, кроме отдачи. Поэтому те, кто хочет достичь отдачи, поступившись всем, кроме этого, выходят из Египта и называются сыновьями Израиля. Ты ничего не получаешь, никакой компенсации, выходя в пустыню и беря с собой только пустые сосуды. Такой выход из Египта символизирует, что вопрос о смысле жизни вытягивает тебя вперед, а от всего остального ты готов отказаться без всяких расчетов. Из урока по статье «Заключение книги Зоар». Слияние со свойствами Творца означает приобретение тех же свойств для своего желания насладиться. И тогда я смогу понять Его, почувствовать и раскрыть Его внутренний замысел. Мы не просто исправляем каждое свое желание, а включаем эти желания друг в друга. И тогда во мне есть твое желание и твое, и в тебе твое желание и мое. Мы действительно становимся одним желанием, одним сердцем. Иначе мы не поймем друг друга и не постигнем. Каждый становится и высшим относительно другого, и низшим. То есть мои Гагальта и Найм включаются в твой Ахав, и наоборот. И тогда я почувствую твое желание как свое, даже еще важнее своего, и буду работать, чтобы наполнить твои потребности за счет своих. Из утреннего урока от 29 января 2018 года.
Радиоверсия.
Как стать Машиахом? Вопрос с Facebook. Вы утверждаете, что Машиах – это сила, и им не может стать человек. Ответ. Машиах – это сила, вытаскивающая нас из эгоизма, свойства отдачи и любви. Человек, который с ее помощью достигает свойства отдачи и любви, производит над собой абсолютное исправление. И поэтому по достижению этой ступени он тоже может называться Машиахом. Вопрос. В свое время так называли великих каббалистов, в частности Ари? Ответ. Да. То есть это человек, у которого есть силы, помогающие ему полностью исправить себя. Но это не значит, что при этом он может исправить и остальных, потому что свобода воли остается, и каждый должен сделать это сам. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» от 23 ноября 2017 года.
Радиоверсия.
Польский синдром. Израильская политическая элита бурлит в связи с новым польским законодательством, запрещающим выставлять поляков соучастниками нацистских преступлений. Министры Кахлон и Беннет уже напомнили о том, что участие поляков в Холокосте – исторический факт. Действительно, Польша не пристала строить из себя положительного героя. По данным историка Яна Грабовского, поляки прямо и косвенно причастны к убийству более 200 тысяч евреев. Трудно найти страну, граждане которой еще активнее способствовали нацистам в решении еврейского вопроса. Однако, сражаясь с искажением истории, мы забываем о главном. Почему эта история произошла? Ведь дело вовсе не в Польше, дело в нас. У всеобщей ненависти к нам есть причина, которую мы решительно не замечаем вот уже пару тысяч лет. И погибнете среди народов, и пожрет вас земля врагов ваших. Тора Вайкра. Наша история – это масштабное духовное восхождение, в котором взлеты высоки, но кратковременны, а падения глубоки и продолжительны. Мы были народом идеи, пока не отбросили ее. Никто, кроме нас, не достигал таких высот любви и отдачи. И никто не умеет ненавидеть нас так, как ненавидим мы сами, когда падаем в грызню и раздор. Каббала объясняет сказанное в Торе как добрые и дурные обещания Творца. Будете единым народом, я дам вам благоденствие. Погрязните в эгоизме, пошлю вам смерть. За этими альтернативами стоит точный прогноз. Так закон природы действует по отношению к тем, кто отвечает за человечество. Нам кажется, что подобный подход отдает мессианство. В действительности мессия, машир, это миссия, задача, возложенная на еврейский народ. Если после стольких бедствий мы все еще не сломлены, то только благодаря ей. Что это за задача? Странно, что мы забыли. Зато мир помнит, не забывает и не прощает. Ведь у нас в руках ключ от его благополучия. Мы умеем не только выживать, мы умеем жить, любить, дорожить друг другом, отдавать себя другим и в этом находить свет, счастье. Точнее, умели, пока не наступила тьма последнего изгнания. А теперь уже не помню, какими мы были. Слишком глубоко падение. Но народы этого не понимают. Они еще не брали такую высоту и потому не представляют себе, каково это, низвергнуться с нее. Им просто кажется, порой безотчетно, что мы утаиваем, скрываем от них нечто важное, бесценное. Мы пытаемся откупиться, но они не оставляют нас в покое. Мы используем свои мозги, изобретаем технологии, получаем нобелевки, улучшаем их жизнь, но они не испытывают благодарности. Мы пытаемся раствориться в них, но они с трудом нас переваривают, предпочитая исторгнуть, уничтожить. Мы взываем к их логике, но им трудно побороть свою лютую, исконную ненависть, которой, вообще-то, не нужны резон. А как еще они могут относиться к тому, кто лишает их счастья? Чего еще от них ждать? Лишь самые вдумчивые из них, антисемиты высшего разряда, прикасаются иногда к истине. На еврейском народе лежит обязанность исполнить древние пророчества, гласившие, что через него все народы земли будут благословенны. Если бы народ Израиля осознал, что его мировая миссия не может исполниться при посредстве золотого тельца, то, может быть, его мировая гражданственность по отношению к человечеству и его несокрушимая национальная замкнутость по отношению к самому себе оказались бы сильным и плодотворным фактором в деле создания человеческого единства, которому теперь поведение еврейства, как целого, так сильно мешает. Обе цитаты принадлежат Генри Форду, одному из крупнейших и глубоко мыслящих антисемитов человечества. А это уже Рав Кук. Если мы будем уничтожены, то и мир будет уничтожен с нами из-за беспричинной ненависти. А если мы вновь отстроимся, то и мир отстроится с нами благодаря бескорыстной любви. Конец цитаты. Так что в Польше ничего не переменится, пока мы не вернемся к корням. Вообще, мир ничуть не изменился в том, что касается еврейского вопроса. Холокост уже начали официально забывать, даже в Германии. Пройдет еще несколько лет, и никто в Европе даже формально ничего не будет нам должен. Если, конечно, мы не изменимся. Если не дадим миру главное, то, чего он на самом деле от нас хочет. А хочет он любви, спокойной жизни, уверенности в будущем. Ему нужен наш ключ от счастья. Я уже говорил и повторяю, мы не переждем, не отсидимся даже в собственной стране. С такой историей и с таким потенциалом невозможно рассказывать миру сказки о том, что мы ничего от него не прячем. Не поверят. Пора прислушаться к тому, что испокон веков говорит наука Каббала, о чем сказано в книге Зоар. Если мы начнем вспоминать пройденное, если подадим пример доброго единства, все сразу почувствуют, что мы в ладах с природой, с ее законами, и что мы готовы открыть миру свою тайну. Это и станет нашей окончательной победой над недругами. Это обезоружит самых ярых антисемитов. Такой еврейский народ устроит всех. И напротив, в любом другом качестве мы будем ненавистны миру.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер 29 января 2018 года. В Вавилоне и Египте было изобилие, но не было ответа на вопрос, зачем я живу. Этот вопрос вынудил выйти из Египта и направиться к Творцу, который и был его причиной. Постичь смысл жизни можно только постигнув ее источник, то есть Творца. Сегодня вопрос встает. Генри Форд, цитата. Еврейский народ обязан исполнить пророчество, и через него благословятся народы. Если бы народ Израиля осознал, что его мировая миссия не исполнится золотым тельцом, он бы оказался фактором единства человечества, которому поведение еврейства мешает. Конец цитаты. Все нарастающие кризисы и война Машиаха, в общем, ведутся, чтобы вынудить евреев объединением притянуть высший свет, который произведет в мире изменения от ненависти и эгоизма к отдаче и любви. Раскрывая народом роль евреев в нисхождении высшего света в наш мир, смотри Баль Сулам, Рок Машиаха, мы надеемся возбудить в них стремление подтолкнуть евреев к выполнению их миссии, как сказано у пророка Исаии, предисловие к книге Зоар. Упав с духовного уровня, евреи перестали быть проводником высшего света в наш мир. Это ощущается народами, что евреи – вредная часть мира, и их надо уничтожить. Ведь если мы не проводим в мир свет, мы закрываем канал света и приносим тьму. Предисловие к книге Зоар, пункты 66 по 71. Евреи будут встречать все более негативные отношения в мире и не найдут безопасного места. Закон природы – привести народы к слиянию с Творцом. Будет вызывать ненависть к ним и проявляться в претензиях. Что вы тут делаете? Вам нет места в мире. Предисловие книги Зоар, пункты 67 по 71. В наше время, на этапе исправления мира, раскрывается в мире самый большой эгоизм. И если не раскрыть свет, возвращающий к Творцу, то проявляется несчастье во всем мире. И тогда мир интуитивно обвиняет Израиль, требуя выполнить свою миссию. Предисловие книги Зоар, пункты 67 по 71. Предисловие книги Зоар с пункта 67 по 71. Народы обвиняют евреев во всех бедах, инстинктивно чувствуя вину евреев. Ведь согласно строению мира, евреи виноваты в том, что в наш мир не попадает высший свет, несущий изобилие и покой. Евреи существуют для приведения народов изучением Каббалы к раскрытию Творца. Но они против изучения Каббалы, книги Зоар, потому что они 2000 лет как упали с любви к ближнему в беспричинную ненависть. И это порождает в них ненависть к Каббале. Евреи могли избежать катастрофы, ведь только через них поступает в мир свет от Творца. Но если они занятием Каббалой не создают этот канал, весь мир страдает и обвиняет евреев, ведь инстинктивно чувствует, что они скрывают от мира источник изобилия. Предисловие книги Зоар. Освобождение Израиля от давления народов и его рост зависит только от изучения книги Зоар и внутренней части Тора, Каббалы. А все разрушения мира и падение народа Израиля только вследствие того, что евреи оставили внутреннюю часть Торы. Опрос. Доверие к СМИ в мире стремится к нулю, и за ним следует сектор финансовой услуги. Озабоченность рейтингом толкает привлечь читателя любой ценой, что уничтожает доверие к СМИ. Сможет ли появиться мировой источник независимой информации? Сказано в предисловии книги Зоар, что причина ненависти всех народов к евреям в том, что евреи, являясь носителями методики исправления человечества, не реализуют ее в возлюби ближнего, как себя, и раскрытии Творца, чем скрывают счастье от мира.
Радиоверсия.
Деяния отцов – знак для сыновей. Часть 4. Вопрос. Что значит перечеркивать прошлое? Ответ. Это значит не сожалеть о прошедшем. Я настолько сконцентрирован на настоящем и достижении правильного будущего, что у меня нет времени и сил думать о прошлом. Однако я извлекаю из прошлого выводы на будущее. Я строю свое будущее на опыте прошлого, и потому вспоминаю годы, пройденные вместе с моим учителем, своих родителей. Я отменяю не само прошлое, а только свою замкнутость на нем. Я не хочу, чтобы прошлое испортило мне сегодняшний путь, а только добавило мне опыта, фактов, поддержки. Вопрос. Какую поддержку вы получаете из прошлого от своего учителя? Ответ. Я получаю от своего учителя все, всю жизнь. Это мой духовный отец и мать. Все, что у меня есть, пришло от него. Вплоть до сегодняшнего дня я изучаю его статьи и стараюсь реализовать его методику, и чувствую, что он живет во мне и наполняет во мне все пространство, которое я ему предоставляю. Вопрос. А от кого обычный человек получает поддержку из прошлого? От родителей? Ответ. Если родители хотели достичь той же цели, что и я, тогда конечно. Но мои родители хотели, чтобы я стал врачом, как они. Они оба были врачами. Отец – зубным врачом, а мама – гинекологом. А я не соглашался ни при каких условиях. Мне была ненавистна медицина, и я не хотел ею заниматься. Известно, что наследственные склонности иногда проявляются наоборот, в полном отрицании. Поэтому родители не могли серьезно помочь мне в моем пути. Я только унаследовал от них некоторые черты характера. Вопрос. А если у людей было настолько тяжелое прошлое, что оно омрачает их жизнь и в настоящем, прямо в это мгновение? Что делать человеку, который не может отделиться от своего прошлого? Ответ. Самое лучшее лекарство – это начать новую жизнь. Нужно найти того, кто поможет им оторваться от прошлого. И главное – даже не отделиться, а включиться в новую жизнь. Человек увязает в своем прошлом потому, что ему некуда дальше идти. Если бы он нашел себе высокую цель, которая светит впереди, то отделился бы от прошлого. Основная проблема – не как вырваться из прошлого, а как войти в будущее. Не стоит слишком предаваться прошлым воспоминаниям и привязывать себя к смерти. Ведь то, что прошло, уже умерло, оно мертвое. Вопрос. А почему человека так тянет прошлое? Ведь естественнее было бы думать о будущем. Ответ. О прошлом думать легче. Ведь эти мысли не требуют приложения усилий, энергии. А для достижения будущего требуется вкладывать силы. И поэтому человек сбегает в прошлое, потому что это легче. Я видел, что в университете Бар-Илан есть возможность учиться пенсионерам на правах вольных слушателей. И люди приходят и учатся, конспектируют лекции. Это очень хорошо. Вопрос. Какое самое эффективное средство освободиться от тяжести прошлого и устремиться в будущее? Ответ. Самое эффективное – это найти хорошую цель в будущем, которая притянет тебя больше, чем все воспоминания о прошлом. Это дает человеку перспективу, жизненную силу. Вопрос. Что дает человеку изучение корней, из которых он вышел, его семьи, народа, культуры? Ответ. Меня никогда не тянуло изучать историю прошлого. Если есть цель в жизни, которая светит впереди, стремитесь к ней. Из 942 беседы о новой жизни 8 января 2018 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.